Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». И как раз вот предыдущий час мы с вами про сон говорили в завершении предыдущего часа. А сейчас начнем и на целый час про демографию. И про убыль населения. Счетная палата заявила, что убыль населения в России ускоряется 4-й год подряд. И в документе, который опубликовали аудиторы, отмечается, что по состоянию на сентябрь в России насчитывается 146 миллионов 700 тысяч человек. По сравнению с началом года население сократилось на 52 тысячи с половиной человек. Не помог даже приток мигрантов, который покрыл естественную убыль только на 3/4, 76%. И теперь получается, что Россия рискует не достичь поставленной национальной цели по увеличению численности населения страны. Доклад Счетной палаты за январь-сентябрь вот представлен, и поэтому теперь и демографы, экономисты, специалисты по миграции спорят в едином порыве, а что же нужно делать. Потому что, как бы, с одной стороны, как убедить российские семьи рожать больше детей, или все-таки невозможно никого ничем убедить, ни деньгами, ни уговорами, ни штрафами, ничем, и получится только компенсировать нехватку людей за счет, например, притока мигрантов, что приветствуют тоже далеко не все. Алексей Ракша у нас здесь демограф. Здравствуйте, Алексей Игоревич.
Приветствую.
И Иосиф Дискин, доктор экономических наук, член Общественной палаты Российской Федерации и зампред научного совета в ЦИОМ. Здравствуйте, Иосиф Евгеньевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, наш телеграм-канал, где все новости, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, явки, пароль сдала, можно начинать. Иосиф Евгеньевич, к вам первый вопрос. Вообще, вот этот доклад, который опубликовала Счетная палата, он вызывает тревогу или это, скажем так, ну, как-то реально, и с этим надо как-то жить?
Он вызывает тревогу в силу непрофессионализма тех, кто это пишет.
Любопытно, расскажите.
Ну, понимаете, и одновременно же комментарий пресс-секретаря президента, который говорит там про волны, это все правда.
Волны.
Но совсем не вся. Демографию... Вот я тут сторонник Черчилля, который говорил, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. И вот демографические проблемы слишком серьезное дело, чтобы доверять это дело демографам. Как замдиректора профильного института Академии, да, который вот я могу точно сказать, я хорошо помню все споры с лидирующим по сю пору демографом Анатолием Григорьевичем Вишневским, где я говорил, что ну не будет того падения, о котором вы нам предрекали, так называемый русский крест. Так и произошло, не произошло такого падения. Более того, мы имели длительный период, 10 лет роста численности населения, даже если не учесть прибавку Крыма и Крыма.
Понятно, да. Ага. А Алексей Игоревич, что скажете, это проблема для государства российского? Вот такие цифры, которые приводит Счетная палата.
Смотря с какой точки зрения, посмотрите, да, часть это волна, но на большую долю это вовсе не волна совсем.
Это тенденция или что?
Это влияние тех социально-экономических факторов, которые мы сейчас имеем вот на текущий момент и уже несколько лет.
То есть люди умирают, но не рожают? Вы это хотите
Нет,
сказать,
люди умирают что? Все меньше и меньше, они живут все дольше и дольше. Вся проблема сейчас только в рождаемости в основном.
А не рожают или мало рожают?
Меньше.
Меньше рожают. А сколько надо?
Надо, чтобы на 100 женщин приходилось как минимум 210 детей.
Это чуть более чем 2 ребенка.
2,12, да, это знаменитая цифра.
Ну, это от смертности зависит, 2,07, если совсем низкая смертность, 2,07. Но в любом случае девочек просто рождается меньше, чем мальчиков, поэтому чтобы девочка себя воспроизвела, с учетом детей мужского пола, да,
А в чем тогда проблема, если не получается на 100 женщин 210 детей? Как вы считаете?
Во-первых, не получается почти во всех развитых странах. И в этот список попали уже, по-моему, 90 стран или больше. То есть еще больше, ну, половина мира сейчас живет в таком режиме. Это раз. То есть нужно смотреть глобальный такой тренд. Это первое. Но это такой долгосрочный такой вот. Есть более краткосрочный тренд в последние годы в развитых странах, когда дополнительно падает сейчас рождаемость почти во всех. Причем чем лучше ситуация в стране, тем она там, как правило, как ни странно, быстрее падает. Наверное, это происходит из-за опережающей информатизации, распространения смартфонов, возможно. Я про развитые страны, потому что с экономикой там все хорошо.
А смартфоны, в смысле, они что, компенсируют?
Да. Они компенсируют живое общение, они все компенсируют. Да, они под рукой стали. Это такой тоже глобальный тренд, но он такой свежий и такой оперативный.
Убрать телефон, отключить электричество, тогда легко будет рожать?
Выселить деревню, да, стереть память, тогда, конечно, да.
Я прямо вот ровно об этом. Вот ровно об этом. Ну, что же это такое? Россия – страна победившего марксизма. Ну, такой примитивный материализм. Ну, рождаются дети. Вот мой покойный друг, великий гражданин Слава Галачев говорил, дети рождаются не от квадратных метров,
это
а
правда.
От страсти.
Или случайно, такое тоже
не,
случается.
Ой, уже сегодня все-таки Россия не 19 век, а хотя продолжает быть. Ну, давайте смотреть. Я же не зря упомянул ровно вот эти же слова. Вот ровно эти же слова уважаемый Анатолий Григорьевич Вишневский говорил. Идет демографический переход, все развитые страны потеряют темпы. А потом вдруг в России раз, и поднялись коэффициенты рождаемости. Причем поднялись в тех когортах, ну, возрастных группах, от которых этого никто не ждал. Когда начали смотреть, с каким фактором наиболее тесно коррелирует это изменение, и выяснилось, что этот фактор называется уровень социального оптимизма. Вот надо помнить, что за 90-е и самое начало 2000-х Россия потеряла 6 миллионов человек. Вот масштаб. Мы сегодня говорим о 100 тысячах, как о драме, а были годы, когда мы теряли 700 тысяч ежегодно. И вот чтобы это понятно, 6 миллионов – это потери, соизмеримые с потерями России в гражданскую войну и в империалистическую. Это вот социальная катастрофа. Так. А поверили люди после 98-го года, начала 2000-х, в будущее страны, в то, что можно жить, растить детей и так далее, и начались просто вот…
Просто стали рожать.
Стали рожать. И проблема сегодня как раз в том, что после 2014 года обрушились все показатели, ну, тут что как научный руководитель ФСОМ, все показатели социального оптимизма. И, конечно, это ценности. Кажется. Ну, Маркс все-таки после Маркса был Вебер, был Парсонс, были большие социальные мыслители, которые говорили, ну, не только рационально, тем более Россия. Специфика нашего общества стоит ровно в том, что в отличие от тех стран, с которыми сравнивает коллега, рационализм, который доминировал в 90-е годы, не так велик. У нас значительно выше ценности семьи, ценности непосредственного человеческого общения. Это опять эмпирический факт. И это существенно влияет на... Как только мы убедим страну, а, к сожалению, все, что делает экономический блок правительства, это ровно для того, чтобы не убеждать, а убедим в перспективах социального развития, в перспективах того, что образование будет кормить, что появляются хорошие рабочие места и так далее, и так далее, и так далее, индексы социального оптимизма, и опять сдвинуться, да, вряд ли мы сможем выйти на те самые 2,07. Да, пополнять придется миграционным сальдо, но при этом, как только структура экономики изменится, кто поедут? Конечно, я не хочу огорчать наших соседей. А инженеры, которые из Казахстана, из Узбекистана, недаром президент говорит, не надо обдирать Казахстан, а будут оставаться, как сегодня остаются лучшие аспиранты из этих стран остаются в наших академических институтах.
Вот эта вот миграционная составляющая, она же все-таки, как она коррелируется с тем, что у нас так или иначе, люди говорят, зачем нам столько мигрантов? Ну, то есть, с точки зрения
каких?
Государства, мы понимаем.
Каких мигрантов?
Поезд Душанбе, Москва, Казанский вокзал.
Так извините меня, когда речь идет о низкоквалифицированных людях, о людях, которые не обладают, плохо социализируются. А извините, Россия, которая вообще имперская страна по структуре, где посмотреть структуру элиты. Извините меня, у нас... Как имя отчество председателя Центробанка, который говорил о необходимости реформ? Эльвира Сахибзадовна. И никаких проблем не возникает. И если посмотреть национальность нашей элиты, вполне себе, и никого этих проблем нет. Вопрос состоит не о количестве мигрантов, а их способности интегрироваться. Об этом год назад вели разговор, я еще член президентского совета по межнацию, поэтому вели разговор с президентом в этом самом...
Я понимаю, Сергей Ильич, но когда сейчас я читаю, я же оперирую только теми сведениями, которые нам предоставляет Счетная палата, что на 76% в прошлом году удалось покрыть дефицит населения. 76% – это же не люди...
Структура занятости.
Структура
занятости. Как только появятся качественные рабочие места, в этот момент приедут те, за кого многие наши родители будут рады выдавать своих дочерей.
Вот оно что, любопытно. Алексей Игоревич, а вообще можно посчитать, сколько России людей надо?
Это такой очень спорный философский вопрос. У нас гигантская территория, и по абсолютно плоскости...
А людей мало.
Да, но у нас 70% территории неудобья, тундра, горы, вечная мерзлота и прочее-прочее.
А чего вы собираетесь сельское хозяйство вести на этих
бесплодных просторах? Подождите, я же вас не перебивал, когда вы разговаривали. Дайте мне нормально поговорить с ведущим, пожалуйста.
Нет, просто вот...
Просто давай...
Сейчас, секунду. Да.
Вот, и дело в том, что, во-первых, для современного товарного сельского хозяйства не нужно много людей. Совершенно это все очень мало трудоемкое занятие. Вот, поэтому вопрос спорный. Ну, конечно же, России нужно больше людей, чтобы на русском языке в мире говорил больше человек, чтобы наших соотечественников было больше. То есть это вот наша страна.
Ну, сколько хочется... надо? Вот надо 200, 300.
Ну, чем больше,
300.
Тем лучше. Ну, чем больше, тем лучше.
Да нет же.
На нашей территории, слушайте, вот особенно с потеплением климата, мы можем прокормить колоссальное количество людей нашей землей. У нас прекрасная земля, у нас сейчас сельское хозяйство на подъеме, и мы уже сейчас являемся лидирующим экспортером, допустим,
зерна. А мигранты нам нужны? Мигранты нужны?
Да, мигранты нам нужны.
Нужны.
Для чего?
Да. Мигранты нужны для того, чтобы поднимать экономику. Дело в том, что при том, что достижения научно-технического прогресса проникают во все страны, то... Мощь ВВП страны и вообще ее вот эта экономическая мощь, она зависит напрямую от численности населения. Потому что эти люди, они не только производят, но еще и потребляют. Это тоже очень важно. То есть это вот такой такой связанный процесс, такой взаимоувязанный, что чем больше населения, тем больше экономика.
Ну, взгляд, чем больше населения, тем лучше экономика, это взгляд 18 века. А вообще говоря, сегодня экономика определяется уровень интеллектуальной собственности, производимой в стране. Вот, и, соответственно, структура экономики.
Ну, то есть Китай...
Население, количество населения, проблема в ближайшее время станет со структурой занятости. Угу. Вот когда начинаешь смотреть, а я извиняюсь, я 40 лет назад защитил кандидатскую по искусственному интеллекту. Так в жизни случилось. Поэтому я про это вот много чего понимаю. Проблема с занятостью. У нас вылетают в ближайшие 10 лет профессии, где заняты миллионы людей.
Так.
Миллионы людей. Бухгалтера, охранники, водители и так далее. Значит, проблема... Почему общественная палата говорит о том, что российский прорыв, майские указы – это жизненно важно? Потому что нужно менять структуру экономики. А я почему говорил о том, что нужны не вообще люди, а очень квалифицированные, креативные, которые смогут приносить добавленную интеллектуальную собственность. Придется перестраивать экономику, потому что, например, когда Трамп говорит, надо вернуть промышленность в Штаты. Какую промышленность? Автомобильные заводы в Детройте сегодня выпускают, там заняты 100 человек на миллион автомобилей. Вот чтобы было понятно, это совсем другая...
Тогда, Иосиф Евгеньевич, я пытаюсь понять логику нашего, например, социального блока, который так или иначе говорит, женщины должны больше рожать, семейные ценности, говорит церковь, правда? И они в едином порыве. Давайте вам материнский капитал, давайте вам участок, пусть он иногда на болоте, ну ладно, лишь бы он был. И так, то есть я не очень понимаю, так нам нужно, чтобы больше рожали людей?
Да.
Почему? А вот это все поможет?
А, только не, еще раз говорю, страна победившего марксизма. Ну не в этом, ну не в этом дело.
Нет, ну когда люди, нам же надо понять, почему нас убеждают больше рожать.
Если у людей есть ценности семьи,
так.
А это важно, потому что это стабильное общество. Это общество, которое не готово поддаваться на всякие популистские игры. Семейная проблема, президент говорит... Ну, для успеха нужна консолидация. Угу. Для этого нужны общие ценностные основания. Традиционные ценности семьи по сию пору являются крайне важными.
А что такое традиционная? Вот давайте так, в вашем представлении традиционная
дети,
семья.
Дети, дружная семья, любовь, между прочим. Я думаю, что я когда говорю женщине, она хорошо меня понимает. Любовь. Дети рождаются от страсти. Вот.
Да, и если бывает такое.
Вот статистика говорит, что чаще всего. Поэтому главное сегодня с тем, чтобы ничто не стояло на пути тех мужчин и женщин, которые хотят иметь многодетную семью.
А если при вам как женщины скажу, что очень часто бывает такое, что женщина работает, страсть происходит, рождается ребенок, и тут муж говорит... Дорогая, сиди дома, очаг и так далее. А денег не хватает. И потом второй ребенок, третий ребенок. Всё, он хоть на две работы.
А я так... только что...
А эта женщина
сказал,
же тоже хочет
чтобы
работать.
Чтобы ничто не стояло на пути женщины, которая хочет делать, реализовывать себя как женщину и карьеры. Поэтому необходимо создавать материнский капитал, наращивать надо. Так. Вспомните, что говорил президент, когда придумали материнский капитал.
А что он говорит?
Поднять социальный статус женщины в семье, чтобы никто не мог ее упрекнуть, что она не приносит дохода.
Ну, там как-то сомнительная история,
сильно...
честно говоря.
Секундочку.
Да.
Исследование показывает, таки да.
Таки
вот,
да. Ага.
Да, да. Вот второе. Так. Извините меня, механизмы социальной поддержки. Сегодня беда. Рождение ребенка сильно сбрасывает по иерархии доходов многодетные семьи. Угу. Самая тяжелая ситуация многодетные семьи и матери-одиночки.
Угу.
И это, не, еще раз, формула простая. Ничто не должно мешать женщине.
Ничто не должно... Женщину во главу угла, Алексей Игоревич. Вот с женщинами
я
надо работать...
Люблю женщин.
Это видно по вашим глазам.
Да.
Алексей Игоревич, нужно опираться в данном случае как-то работать с женщинами, видимо, чтобы их и убеждать, и создавать какую-то зону безопасности и так далее. Ведь от женщины, в конце концов, зависит, родит она ребенка или не родит.
Да, но не только. На самом деле у нас по опросам среднее идеальное желаемое число детей у мужчин всегда чуть-чуть больше, чем у женщин.
Uh-huh.
И, как правило, допустим, если речь идет о третьем ребенке, то чуть чаще инициаторами рождения становятся мужья, например, то есть мужчины.
Uh-huh.
И все не так однозначно. Это первое. Второе, у нас огромная страна, она очень разнообразная. У нас социальная ткань чрезвычайно растянута. У нас есть совершенно традиционные семьи с очень таким вот традиционным укладом, где мужчина работает, а женщина сидит дома, особенно там на окраинах, особенно в национальных республиках. У нас есть модернизированные семьи, эмансипированные, где оба родителя работают. У нас есть семьи, где муж может дома сидеть с детьми или мужчина там, да, и так далее. И необходимо сделать так, чтобы для всех этих категории, для всех этих людей, дети не обременяли, чтобы они не мешали им карьере,
да дети не
чтобы карьера не мешала
иногда,
детям.
Иногда
чтобы,
бывает, что мужья обременяют как раз.
Помогать сочетать. А любовь, вы знаете, вы не заставишь насильно быть любимым и любить. То есть это такая вещь, которую нужно с очень малого возраста в детях развивать, угу. И это скорее семейная такая задача, это задача ячейки общества, чтобы... Правильно воспитывать.
Вот я просто...
Ровно об этом.
Но
и в России
же...
это глубоко укоренено. Но я хочу обратить внимание, коллеги.
Да.
Обратите внимание, селебрити стали многодетными, чего очень редко бывает.
Да вообще, вот в больших городах средний класс стал обзаводиться тремя-четырьмя детьми. Такого не было. При Советском Союзе, угу. При Советском Союзе городское русское население было в массе своей однодетным. Это была самая низкая рождаемость в мире, начиная с 60-х годов практически. То есть
это к вопросу наша однодетность о победившем
была...
материализме.
А сейчас, сейчас
о ценности.
Стало больше бездетных, но больше трехдетных, четырехдетных среди успешных, городских, образованных людей. То есть они только на национальных окраинах.
Ну, вопрос просто действительно, на кого делать ставку и с кем плотнее работать. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, данные Росстата есть, что самые бедные и нищие фактически это либо матери-одиночки, либо многодетные семьи. И дети, в принципе, у нас как часть общества, на самые, в общем, мало денег для детей и на детей. То здесь тогда с кем работать?
Ну, вообще, убеждать... нужно гораздо больше денег для начала. Ну, раза в три, в четыре.
А как? Это что, деньги в смысле как социальные дотации. Смотрите, или денег, чтобы люди больше зарабатывали?
Есть две большие такие субстанции. Есть социальная политика, есть демографическая политика. Так. Вот социальная политика, она призвана сделать так, чтобы стартовые шансы, чтобы условия жизни всех детей, женщин были более или менее одинаковыми, чтобы всем было легче. Это социальная политика. Есть демографическая политика. У нее задача, чтобы как можно больше рожали, как можно меньше умирали, ну, применительно к стране с низкой рождаемостью. И вот у этих двух направлений разные инструменты, разные цели, разные способы, разные задачи, но и туда, и туда нужно много денег.
Параллельные прямые пересекутся когда-нибудь?
Я просто... Вот я ровно об этом говорил, что слишком важное дело, чтобы доверять демографам. Но это должна быть одна общесоциальная политика, которая понимала бы... Понимающая политика. Вот нам нужно сегодня понимающее государство, которое бы работало не с абстракциями, а с ценностями, с представлениями людей, очень тщательно реагировало.
Ценности
и нужно,
тоже разные бывают, нет?
Это должно быть единое интегрирование. Сегодня, конечно, у нас нацпроект по демографии, нацпроект по социальной политике. Не может этого быть. Нормально это должно быть единое, интегрированное, ориентированное на собственные представления людей. И если мать выполняет функции социализации детей, воспитания, должна быть поддержка. Должна быть, может быть, даже доплата или зарплата за это.
Тут недавно был случай, я прошу прощения, Евсей Евгеньевич, как раз к нашей теме, я думаю, вспомню, по поводу роли государства в поддержке. В одном из регионов, я боюсь сейчас ошибиться с городом, была буквально вчера новость, волонтеры сделали матери ремонт, потому что у нее просто не хватало денег после пожара, детей у нее изъяла опека, потому что условия не те, и поэтому волонтеры просто откликнулись. Почему условно это воспринимается в случае как карающий орган? Ты там как-нибудь сама разберись, а пока будет стресс у детей, потому что они будут в казенном доме, у тебя будет стресс, потому что ты без детей осталась.
Вот это к вопросу о том, когда демографическая и социальная политика живут отдельно. Вот за это...
Сейчас, осторожно.
Сейчас найду пристойные выражения. Ровно против этого мы выступаем в палате. Главное это счастье детей, счастье родителей. А то, что волонтеры, это ровно то, о чем мы говорили 4 ноября. Без активного участия гражданского общества все это не сделать, потому что государство с его бюрократическими ухватками будет следовать инструкциям, а не решать проблему. Вот пример.
Да.
С десятилетиями у нас решалась ситуация, что делать с детьми без попечения? Детские дома. Потом, наконец, поняли, что задача социализации. И сегодня упростили усыновление, удочерение, семейные детские дома. Нет, ну сейчас это с иностранцами, со своими все проще. Вот, стали понимать, что необходимо широкое понимание этого дела, и в целом и сокращается число детских домов в разы.
СЛД говорит, дайте мне квартиру, я обещаю еще двоих, мы с супругой родим. Обомжевать как-то не хочется. Одно дело одного ребенка поднять, другое дело троих. А купить квартиру в Москве, честно, заработав, нереально. Или нужно работать лет 150?
Что скажете? Жилищный вопрос самый важный. Даже материнский капитал используется в 95% случаев на жилье. И по всем опросам, самыми интересными востребованными мерами среди там, будущих или уже состоявшихся родителей являются либо материнский капитал федеральный, вот, который сейчас есть, либо беспроцентное ссуда на жилье. Это очень четко просто. Все остальные меры уже находятся...
Пенсия матери, вот это вот все это.
Ну да, пенсия. Ну, потому что у нас просто в стране никто не верит в пенсию, потому что у нас отбили веру в пенсию, скажем так. Кстати, тут есть вообще один очень интересный момент.
Сейчас, после новостей про. Да, выход. Ну, вы говорите. Реплику хотите.
Ну, сегодня у нас счет 150 лет, но если будет обещаны 7% стандартная ставка по ипотеке, и, конечно, надо вводить льготную ипотеку для всех многодетных семей, то если люди зарабатывают прилично, ну, то есть вот на семью больше 100 тысяч, то вполне себе можно купить, но потом безобразие. Мы делаем ставку только на ипотеку. Совершенно коллега правильно сказал, арендное жилье, социальное жилье нужно. Потом люди встали на ноги, а потом ипотека пришла.
Да, но там с ипотекой проблема, что сейчас банки очень часто дают от 20% только первоначальный взнос требуют. То есть одно дело 500 тысяч накопить, например, на квартиру за 5 миллионов, а другое дело миллион. Это уже сложнее. Давайте после новостей.
Материнский капитал.
Капитал еще. Да. Алексей Ракша, тут демограф, Иосиф Дискин, доктор экономических наук. А сейчас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:36 в столице. Это программа «Своя правда». Здесь у нас демограф Алексей Ракша и доктор экономических наук, член Общественной палаты, зампред научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин. Говорим мы сейчас про то, как же решать наши демографические проблемы, выбираться, вот, значит, по крайней мере, хотя бы замедлить убыль, естественную убыль населения в Российской Федерации. И у нас уже, кстати, запущено голосование в Телеграме, потом мы его запустим по телефону. Смотрите, Счетная палата заявила, что убыль населения в России ускоряется 4-й год подряд. И так как мы вначале говорили, что сколько там на каждую женщину? 2,7?
Нужно?
Да.
Ну, 2,1, грубо
говоря. 2,1. То есть больше двух детей. А вот вы говорите, что вы готовы родить двух и более детей в нынешних условиях и таким образом поспособствовать тому, чтобы в России жилось лучше. Да или нет? Вот два и более детей. Так, Медведь говорит, вы новости почитайте, банки не хотят брать мат-капитал в качестве первоначального взноса. Наблюдатель ответит на вопрос, зачем нам больше жителей, нам и так хватает, что они будут делать в условиях сплошной автоматизации. Юрий Евгеньевич, это к вам, наверное, вопрос про сплошную автоматизацию.
Ну, во-первых, автоматизация – это уже как бы пройденный этап роботизации. Ну, во-первых, еще раз,
да.
Нужно реализовывать майский указ. Нужно менять структуру экономики. У нас сегодня очень отсталая структура экономики, которая выпускает продукцию с очень... Ну, главное ее достоинство – низкая цена. А с такой экономикой мы сильно не выберемся. И в силу этого дешевая рабочая сила, нет роботизации. Посчитали, что если платить страховку 3 миллиона рублей шахтерам, то под землей никого не останется. Будут роботы вполне себе сегодня. Коллега упоминал про сельское хозяйство. Мы исследовали этот вопрос. Сегодня уже готово практически все сельское хозяйство глубокой роботизации. Нам людей для развития сельского хозяйства, для того, чтобы накормить весь мир свининой, курятиной, зерном особо не нужно. Вот, поэтому, еще раз, давайте мы будем исходить из главной задачи, чтобы люди были счастливы. Хотят они иметь детей, и нужно помогать им в этом всячески. Замечательно. Те, кто хочет делать карьеру и жить сугубо прагматически, ну, их выбор... Но это не должно быть нравственным стандартом.
Помните налог тот самый на бездетность в Советском Союзе?
Не, ну, вот это вот
запретительные меры. Не, это же было, я поэтому спрашиваю. Мы же понимаем, как
войны.
Иногда наше государство...
Давайте вспомним после войны. Все-таки при всем моем уважении к товарищу Сталину, я думаю, что этим путем мы идти неправильно.
Все-таки запретительные
меры. Ну, нет такой нужды. Вот все крики... Про то, что ускоряется падение, мы за 4 года накопили падение 100 тысяч человек.
А, да.
Ну, нет, стоп. Если про естественную убыль, если про разницу между рождаемостью и смертностью...
Нет, про численность населения.
А если мигрантов вычесть, то там нет, уже...
А почему их вычитать-то? Они что, не российские граждане? Ну, нет. Что же это
но
за
это,
расизм
знаете,
как,
у
такой?
Вас...
Ну,
гражданство и миграция – это не одно и то же.
Нет,
могут приезжать, но не становиться гражданами.
Считают постоянные жители, не тех, кто пребывает временно, а кто имеет право на постоянное проживание.
Да, но это не гражданство.
И да, и большинство из них претендуют на гражданство. Тут мы это хорошо проверяли. Еще раз, никакой этой проблемы быть не должно. Гонка за численность населения самой по себе не – это неправильно. А вот создать возможности, чтобы люди, те, для кого семья, любовь, дети – это очень важно, чтобы никаких барьеров на этом пути не было. Я вас уверяю, как только мы создадим численность населения…
Бэби-бум!
У нас идеальное число детей в семье около двух все равно. То есть какого-то адского бэби-бума не будет, но два – это прекрасно, и такого нет нигде.
Когда приводили в пример там, период Советского Союза, когда говорили, рожали мало, рожали те люди, которые помнили, в каких условиях, например, росли они, когда по 8-6 детей, но не потому, что государству надо, и чтоб условные какие-то мигранты не приехали, а просто, извините, не было средств контрацепции.
Да, о!
Вот просто.
Да, на одно рождение приходилось три аборта при Советском Союзе.
Ну, давайте поймем, что, слава богу, победили почти страшную беду России пьяное зачатие.
Точно?
Ну, вообще у нас число беременности нежелательных сокращается очень быстро. Вообще народ научился пользоваться контрацепцией, наконец.
Не просто контрацепцией.
Эффективно.
Пьяное зачатие, которое давало
резко... А как это посчитать-то? Просто
кстати.
Сейчас, прошу прощения. Ага. Да, Сергеевич,
вот, как это? Это первое. Второе, наконец, коллега подтвердит, сокращается сверхсмертность мужчин в среднем возрасте. Да. Ну, идут вполне позитивные...
Мы становимся нормальной страной.
Слово «нормальный», Россия всегда была нормальной страной.
Просто когда вы говорите про пьяное зачатие, сразу, знаете, вспоминается наш покойный главный редактор Сергей Доренко, очень любил говорить, сколько людей рождается в сентябре. То есть вы понимаете, когда они были зачаты. Поэтому говорить о том, что нет пьяного зачатия.
Мы дружили, еще раз говорю. А посмотрите, сегодня, совершенно верно, посмотрите сегодня распределение по месяцам. Этот пик сильно сглаживается.
Да? Любопытно.
Вот, поэтому
тут, еще на самом деле, призыв в армию вот что влияет. Потому что раньше, в 60-е годы, призыв в армию так работал, что было выгодно ребенка зарегистрировать в январе. Поэтому переносили очень часто сроки. А сейчас он просто такого нет. И
июльский пик. Характерные дефекты, характерные для пьяного зачатия.
А, вы об этом говорите. Понятно.
Пьяное зачатие волнует только в одном. Резко растет вероятность дефектов.
Отклонений. Какие-то уплоды.
И это жуткое дело, мы...
Да. 7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, Сергей Евгеньевич. Люди хотят высказаться. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот. За период 16 августа 99 года, когда Владимир Владимирович вступил в должность председателя правительства, по август сего года, то есть за 20 лет, согласно официальным данным Росстата и с учетом прогноза Голиковой за 19 год, что ожидается к концу года, естественный убыль составит не менее 12 миллионов человек.
Да откуда?
Что само правительство объявило это катастрофой.
Само правительство?
Да о чем вы? Самого пика... падение численности населения по сегодня такого нет. И как раз после...
Наш слушатель говорит про естественную убыль.
Да, про естественную.
Да, но там все равно не 12, там поменьше, конечно.
Сильно поменьше.
Да.
Да, в разы. Да, порядка 4,5 миллионов.
Нет, все-таки побольше. Там. Но я сейчас... Давайте открою
посмотрим,
ноутбук
и
посмотрю точнее.
Вот, во-первых, во-вторых, давайте поймем. 99-й год считать глупо, потому что вряд ли женщины так отреагировали на изменения главы правительства. Существует лаг. Я же об этом говорил.
Я поняла вас, да.
Да, существует показатель, когда существенно выросли все оценки, оптимистических оценок. В этот момент с этим сильно коррелирован рост естественного.
Я просто хочу еще выяснить вашу позицию по части того, как... Ну, мы понимаем, да, что есть люди, которые считают, вот нужны запретительные меры, например, а кто-то говорит про стимулирующие меры. Когда задумывается о том, чтобы, например, аборт исключить из УМС или налог на бездетность ввести, тоже бывали такие инициативы. Вы к этому как относитесь?
Я высказывался. Я считаю, что... И официально палата занимает такую позицию. Угу. Запрещать и убирать из УМС аборты неправильно. Но нужно ввести отлагательную процедуру. Если женщина хочет все-таки делать аборт, необходимо с тем, чтобы с ней либо поговорил психолог, либо представитель той религиозной номинации, которая для нее значима.
А врачебная тайна? Ну, вот пришла женщина к гинекологу, говорит, я хочу сделать аборт. А она говорит, а потом передают данные этому представителю религиозной организации.
А какие данные? Встречается с ней?
Они на приеме была.
Они все там, в больнице прям встречаются. На больнице.
Это же человек не... Я просто именно к законодательству здесь придираюсь.
А тогда не пользуйся... Нет, секундочку. Все бесплатный сыр бывает в мышеловке. Да, женщина говорит, хочу воспользоваться ОМС,
да,
деньгами государства.
Или своими, потому что...
Нет, своими, сколько
нет,
хочешь.
Нет, своими, потому что работодатель отчисляет. Извините, Иосиф Евгеньевич, работодатель отчисляет.
Не-не-не, вот ОМС – это государевы деньги,
так.
И будьте любезны.
Что?
Возьмите на себя отлагательное, никто не вас запретительных нет. Но объясняют нравственные и все другие вещи. И одновременно с этим я глубоко убежден, что необходим фонд, частно-государственный фонд поддержки женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Чтобы в ситуации, когда ей предстоит рожать, у нее были деньги на то, чтобы, по крайней мере, 6 месяцев кормить и так далее. С тем, чтобы для нее это не стало жизненной катастрофой. Потому что платой за это бэби-боксы. Мы же все же связаны.
Иногда, кстати, рождение детей, наоборот, стимулирует к тому, что там, например, какой-нибудь муж каким-то не таким оказывается, или еще что-то происходит в семье. Как раз
вот фонд поддержки женщин.
Фонд поддержки женщин.
Да, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. И будет полегче.
Полегче
будет. Идеала не будет, но будет
Алексей
полегче.
Алексей Игоревич, а налог на бездетность и уход из УМС абортов какой-то?
Нет, налог на бездетность однозначно нет.
Так, аборты?
Аборты. Вообще-то у нас уже сейчас есть консультирование. Вот, оно идет по желанию женщины. Угу. Коллега, я так понимаю, что предлагает сделать его обязательным в государственных учреждениях. Ну, если честно, я вот сам еще пока свою позицию не выработал. Запрещать, понятно, жестко ничего не надо. Любые запреты не работают. Вот, а консультирование, да, почему бы нет?
Ну, просто стоит, да, вспомнить как раз, почему в Советском Союзе были легализованы аборты, потому что была женская смертность очень высокая.
Обязательство отложить на неделю за это время.
А день тишины, ой, неделя тишины, вот она сейчас же уже есть.
Нет, только сегодня не дополняется обязательство встречи с психологом, встречи с религиозными, кого считают нравственным авторитетом.
Да, только при обязательном соблюдении тайны личной жизни.
Конечно, конечно. Но дело в том, что у священников обязанности хранить тайну исповеди у всех.
Да, понятно, но...
Не, вот давайте не будем ничего придумывать.
Я это
идеал. Я все-таки председатель комиссии по взаимодействию с религиозными организациями. Вот это последнее, чего нужно опасаться.
7373948, телефон прямого эфира. Скольких детей вы готовы родить? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот тут, ну, господин... К сожалению, не знаю, как...
Какой зовут, из?
Председатель комиссии.
Да, и это Иосиф Дейскин, да.
Да, вот. Говорит, что до полугода, да, нужно там женщину как-то поддерживать. А потом он как представляет? Ну, не нужно, а потом ребенок... Он
что?
Как,
нет, там, а потом включается... Я хочу напомнить, пособие по безработице, пособие для малообеспеченных, другие механизмы. Полгода необходимо для того, чтобы женщина принимала решение о рождении, а только что, до этого мы говорили, необходимо, и тут мы с коллегой согласны, радикально увеличить меры социальной поддержки в зависимости от нуждаемости.
Полгода, просто не поняла, сейчас за аборт до 12 недель, и все. Потом уже по медицинским показаниям. Вы говорите, полгода, в смысле, когда
после
родила рождения, и поддерживает.
Конечно.
А, после рождения, все, я
после рождения,
уточню.
О чем?
А, так, мат-капитал нужно убирать за второго ребенка, нужно поменять его на жилье при рождении второго ребенка. Я вас уверяю, заработает этот процесс. Родил второго, пожалуйста, тебе квартиры. Вот это другое дело. Только в этом случае можно вводить налог на бездетность, например.
Ну, не все, вот все знают, что... А одни на квартиру тратят, другие на образование. Там на разные цели. Давайте не будем лишать семью права выбора, на что они тратят материнский капитал. Угу. Но я все время говорю, давайте увеличивать это очень существенно.
Да, Алексей Викторович.
А, по поводу, кстати, 7 миллионов я посчитал с 99-го года. 7 миллионов, естественно, ну, естественную убыль составила, да. Угу. А по поводу «давайте квартиру», ну, смотрите, когда «Маткапитал» задумывался в 2006 году, он был равен приблизительно по стоимости 8-9 квадратным метрам среднероссийской стоимости жилья.
Угу.
А потом, когда у нас был бум недвижимости в 2007-2008 году, он сократился до 5-6 квадратов, я это считал сам. А потом у нас был кризис, цены упали, да, и сейчас это где-то, ну, метров 7-8 квадратных. Конечно же, этого недостаточно. Допустим, я вот считаю, что сейчас наиболее бы результативной мерой было введение маткапитала на третьего ребенка в размере 1 миллиона рублей. В среднем, если по стране посчитать, то это одна комната, это 17-18 квадратов по среднероссийской цене.
А сейчас еще 11-метровые, простите, квартиры предлагают, это тоже вариант.
Нет, но есть же где-то люди живут, продажи и так далее. Абсолютно поддерживаю.
И, кстати, это стоило бы всего 300 миллиардов, ну, всего, я имею в виду, что это 0,3% ВВП. А, между прочим, в развитых странах на меры семейной политики и поддержки тратится до 4-4,5% ВВП. А у нас вместе с маткапиталом там 2% не набирается.
Ну, это знаменитый Велфор, да, в Соединенных Штатах тоже
нет,
есть.
Нет, в США Велфор никакого другое. Нет практически, это другое.
Это
как
раз детей, там практически... Нет мер, стимулирующих рождаемость, потому что они хорошо
они
знают.
Они так рожают.
Нет, дело не в этом. Одни, на одних это не работает, а другие, пока Трамп президент, он умрет. Но на это денег точно не даст.
Не, в Америке нет welfare совершенно. Там все очень жестко, там суровый такое. Капитализм такой, да.
Я просто пытаюсь понять, вот из всего того, что я там сейчас от вас
демографическая,
услышала.
Национальная этника-демографическая структура будет сильно... дальше деформироваться.
Белые в Америке рожают не намного больше, чем у нас.
Вот как раз я, выслушав вас, я прихожу к выводу, все равно, может быть, мы действительно
Ну, только, усугубляем. Алексей, я хочу сказать, там очень сильно разнится.
Да, да, колоссальный разрыв.
Я про
мы
белых.
Идем в ту же сторону.
Я про белых.
Да?
На Востоке и на Западе не рождают почти совсем. А в ржавых штатах белые рождают существенно.
В Новой Англии полтора суммарный, а
нет,
на Новой просторах...
Я же еще раз говорю, Восток и Запад – это продвинутые...
В прериях 1,9 реднеки рождают, даже двойки у реднеков нет все равно.
Ну, двойки нет, но я просто говорю о том, что радикально в ржавых штатах рождают христианских...
Может, про Израиль поговорим тогда? Каким образом
Давайте
Израиль...
про Россию. Давайте про Россию все-таки поговорим. А может быть, это естественные вот эти вот волны, и потом пройдет какой-то еще период, и
влияние вот этой волны, вот этого волна, да, которую мы сейчас с нее съезжаем, она ответственна за почти 3% ежегодного снижения числа рождений. Вот каждый год минус 3, минус 3%, минус 3.
Потому что что, рожают сейчас те, кто конец 80-х, начало 90-х, а их мало.
Демографическая яма, да. В 99-м году девочек родилось в два раза меньше, чем в 87-м. И за... грубо говоря, 15-20 лет, общее число матерей снизится на 40%. У нас.
Вот, смотрите,
вот
я 89-го года рождения. Вот мне, чтобы долг государства дать такой, чтобы вот эксперты поняли, что
нет,
да, сколько
никакого
надо.
Никакого долга государства нет.
Серьезно?
У вас нет никакого года.
Нету. У вас
вы
есть долг
быть счастливыми,
перед
ваши
собой,
дети, ваша семья.
Перед мужем, перед детьми. Ага. Это у вас долг есть. Перед государством у вас другой долг. Налоги, лояльность, соблюдение законов и так далее.
Я бы сказала только перед собой и детьми. Вот это
не-не-не.
Исключительно.
Мужа не надо, он все-таки...
Нет, я в разводе.
Кстати, смотрите, в чем ошибка сейчас нашей вот последней демографической политики, которая вот последние 3 года. Все говорят про первых детей, все говорят про молодежь.
Так.
Но у нас сейчас самые многочисленные контингенты женщин – это 30+. Это их много. Они родились в конце 80-х годов. Их очень много. И вот на них дополнительных мер почти что никаких не предложили. Это огромная ошибка. И, в принципе, вообще вот это вот попытки каким-то образом сделать так, чтобы стали рожать раньше и моложе, это гораздо труднее, чем просто поднять рождаемость.
А может быть,
это
тогда
же тенденция вообще глобальная.
Сделать, да, может быть, тогда нужно сделать ставку как раз на женщин. Тут было очень хорошее сообщение от женщины, прям самое первое, что я бы хотела родить. Вот, мы готовы, но это невозможно, слишком много бесплодных пар, это не помогает, нужно искать причину глубже, но коммерция берет вверх, говорит Анастасия, не очень поняла, какая коммерция берет вверх.
Ну,
у нас ЭКО только формально бесплатное, потому что за пребывание в стационаре, за вот эти все дополнительные услуги везде нужно платить, в том числе и государство.
Дорого. ЭКО – это дорогая штука.
Несмотря на то, что он субсидируется.
Давайте...
А, кстати говоря, это я бы считал, вот абсолютно согласен, ЭКО надо делать бесплатным.
Включая все сопутствующие услуги.
Весь цикл.
Весь спектр, да.
Это вообще 3 копейки.
Это около 100 тысяч или 150 тысяч, на, по-моему.
Ну, это и... бывает по многу попыток. Давайте голосование запустим.
Нет, ну, все-таки много попыток. Давайте не будем соревнования устраивать, но до 5 попыток надо...
Да, потому что средняя результативность одной попытки примерно 35-38%, да. Если 40, то это уже хорошо.
Давайте голосование запустим. Все-таки, смотрите, Счетная палата сказала, что ускоряется 4-й год подряд убыль населения, и вы как... Граждане Российской Федерации, вы говорите, что готовы, в принципе, родить двух и более детей. Вот в нынешних условиях вы готовы родить двух и более детей, или ваши дети готовы родить двух и более детей, в вашем окружении готовы родить двух и более детей. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вы говорите, что для вас это все-таки слишком
между
много.
Между прочим, хочу напомнить.
Да.
В благополучной Москве бум рождаемости.
Нет, знаете почему? Потому что в роддомах Москвы с прошлого года стали
только.
Регистрировать сразу, не, выходя, не отходя от кассы, всех
не
иногородних.
Только, не
и это
только.
Дало плюс 20%.
Не
а Московская
только.
Область рождаемость упала на 25%
не,
из-за
не,
этого. Очень просто.
Нет, не вполне
только
просто.
Только из-за этого. Только из-за
не
этого.
Только из-за этого мы смотрели статистику. Не только из-за этого. Ну, благополучный город.
Да нет же, смотрите. Это просто было волевое решение. Сперва заманили подарочными коробками всех. То есть сперва первый шаг – это те самые подарочные коробки – давайте всем иногородним, а потом сплошная регистрация вообще всех. И, конечно же, грубо говоря, 25% подмосквичек рожают в Москве. Конечно, Москва отобрала у Подмосковья. Сейчас Подмосковье ввело и такие же подарки, и такую же регистрацию. Это здорово. То есть,
то есть вы
удобство
в виду,
для
это...
рожениц. То есть за них начинают
роженец,
драться.
Да.
Да, то есть чиновники начинают бороться за рожениц.
Ну, да,
роженец, вот. Я вас прошу.
За роженец, извините, да. Пожалуйста.
Роженец не от слова рожа, а все-таки от слова родить. Дело не в деньгах, а во времени. Двое детей. Ты вообще ничего не успеваешь, говорит Кузьма. А как люди раньше по 8 детей успевали, я прошу
раньше
прощения.
Жизнь другая
но
была.
Но все-таки. Ага, вот оно что.
Совсем.
У меня во дворе в основном мамы с детьми из Средней Азии, говорит Росомаха. И чего вы хотите дальше? Продолжите мысль, пожалуйста. Общественные няньки решают вопрос, говорит Кузьма.
Отлично.
Это к вопросу... Вот...
Супер. Институт сертифицированных нянь. То есть у нас есть государственные детские сады, у
да.
нас есть государственные школы, ясли, но у нас нет официального такого института сертификации нянь, которые бы обучались, у которых было среднеспециальное образование, чтобы эти факультеты были основаны на базе медицинских и психологических и педагогических вузов, чтобы это было распространено почти во всех субъектах, и чтобы выпускницы и выпускники этих профессий были престижными, чтобы у них были зарплаты, как у врачей, по майским указам.
Это очень важно. Нет, ну, это малореально, а в целом идея абсолютно правильная. Колледжи, которых расплодилось выше крыши, должны его выпускать. И кроме этого, еще, конечно, очень хорошо бы, чтобы кто-нибудь начал проверять качество частных детских садов. Потому что в Москве за качество, я просто как дедушка, извиняюсь, знаю, за качественный детский сад идет борьба, а попытка, ну, в общем, можете себе позволить, но попытка устроить ребенка в частный детский сад показала низкое качество, там бездна всего, ну, какое, какая помощь, даже уже за деньги качество услуги получить
невозможно.
Это,
знаете, как бывает, когда идут в роддом рожать, говорят, только за деньги, потому что будет особое отношение, а как будто без денег родить невозможно.
Качество всегда враг количества, то есть чем жестче надзор, контроль за частными детскими садами, тем больше их закроется, тем труднее будет родителям куда-то устроить своих детей.
Нет, должны быть саморегулируемые организации, нормально функционирующий.
Давайте Анну послушаем. Человек с большим опытом, 74 года в браке. Поэтому Анна...
Сколько?
74 года в браке. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Да, мы
здравствуйте.
Вас поздравляем.
Того, что жизнь другая была. Но, с одной стороны, другая. Я знала, что у меня с 4 месяцев будет ясли. Без всякой очереди. Я знала, что меня обратно возьмут на работу. Я знала, что у меня всегда будет работа. Я знала, что у меня в перспективе будет какое-то жилье. С одной стороны. С другой стороны, нам когда дали комнату в доме, ну ладно, первый этаж, это несложно. Древяная плита, в лучшем случае керосинка. Без ванны, без всего, только с холодной водой. Стиральных машин не было, порошков стиральных тоже не было.
Скольких вы родили-то, Анна, скажите, я забыла.
У нас 4 сына и дочь. Но у нас первая двойня.
А, понятно, 5. В любом случае
5. Двойня, а так получилось 4 сына и дочка младшая.
А вот, ну, все равно, вот видите, как, 5 детей.
Нет, ну, еще раз, дети рождаются от страсти, а не от квадратных метров. Вот как...
Первые дети от страсти, может быть, вторые уже
вот
и страсти квадратный метр.
Полностью согласен с вами. Анализ проводили. Рождаемость первых детей вообще не зависит ни от чего практически.
Это случайность.
От вторых и третьих очень сильно зависит от доходов населения. Прям вот там корреляция почти полная.
Смотрите, итоги голосования какие получились. Телефон и Телеграм разные итоги, потому что аудитория все-таки разная. Немножко в Телеграме и по телефону.
Социальные группы разные.
Да, но при этом чуть-чуть почти совпало. 15% говорят в Телеграме, что готовы рожать двух и более. 85%, даже трех и более. 85% говорят, что не готовы. Здесь голосовалка была 2 и более, 21%, а 79% говорят, что нет все-таки.
А где больше-то?
Одинаково примерно получилось.
Понятно. На самом деле, знаете, самый классный опрос, я вот их на Регнуме видел и прочее. Если бы вы делали... Сколько вы готовы? 1, 0, 1, 2, 3, 4, вот так вот. Угу. Поподробнее. Было бы прекрасно.
А у нас мало этих номеров, чтобы голосовать.
А выборка?
Да. Юсимич, вы хотели что-то сказать прям 10 секунд.
Еще раз. Попытка обсуждать это с рациональной точки зрения далеко не эффективна.
Но у нас есть статистика, мы ежедневно оперируем. Кто-то на нее опирается, поэтому мы должны
вопрос,
это с вами обсудить.
Да, только вопрос состоит в том, статистика дает малое указание на эффективность принимаемых
почему?
Мер.
Иосиф
Дискин, Алексей Ракша, я прошу прощения. Далее новости. Спасибо большое, что пришли. Приходите еще.